54. Хаос-нацисты не прятались в каком-нибудь особенном месте. Просто пустое строение. В его местоположении не было никакой метафорической логики, космических каламбуров. Просто достаточно уединенное, достаточно пустое, легко взломать и переделать изнутри, звукоизоляция и тому подобное, а потом защитить. Штаб находился на краю восточной окраины Лондона, в такой депрессивной зоне, что здесь мало кто обращал на что-то внимание. Был здесь глубокий подвал, где пытали Дэйна и где скрипели и вертелись свастики хаоса. Рядом имелся гараж. Нацисты работали одни и без присмотра. Ресурс аутсорсинга, в преступном мире подрядчики были не менее популярны, чем в руинах фордизма, Тату только неопределенно попросил продолжать то, что они делали, и извлечь из Дэйна хоть что-нибудь, любой намек, где Билли и Кракен. Внутри все украшалось сувенирами из Рейха со своим сертификатом подлинности, заплеванные и забрызганные настоящими кровью, мозгами, спермой гауляйтеров. Свечи в нишах с иконами всякого мракобесия, закопченные плакаты нацистских групп и фотографии из концлагерей. Все, как и можно ожидать. Хаос-нацисты выстроились, разношерстные фашистские франты, сплошь блеск, спандекс, кожа да орлы. Они вперились в Дэйна. Он был привязан рядом со стойкой с окровавленными инструментами. Его еще раз колесовали, чтобы вложить в него новую злокачественную жизнь, так что к нему вернулись глаза и зубы, хотя зубы не все, и он мог дышать через нос, хотя и сломанный. Вернули его всего пару часов назад и еще не успели приступить по-настоящему. Он смотрел на них, попеременно плевался и бушевал, и обмякал, и пытался уйти в себя. «Смотрите», — сказал один, — «губы двигаются, опять молится своему слизню». «Тупая, жидоулиточная мразь», — сказал другой. «Гав», — сказал нацист-пес, — «где Билли, мразь? Где Спрут? Твой дохлый Спрут тебя не спасет». Все рассмеялись. Они стояли в комнате без окон. Они медлили. «Тупой жидяра», — сказал один. Все снова посмеялись. Есть не так уж много способов испытать боль. Способов ее причинять почти безграничное количество. Но сама боль, изначально разнообразная во всех своих ярких нюансах, неизбежно становится просто болью. Не то чтобы Дэйн был безразличен к идее о добавке. Он содрогался, когда его дразнили. Но его самого удивило, что они дважды довели его своими ножевыми вмешательствами до момента смерти, а он так и не рассказал, ни где Кракен, ни у кого он, ни где Билли. Последнее он не знал и сам, но все-таки мог бы выдать зацепки, и не выдал, и они растерялись. И все же Дэйн едва не плакал, продолжал молиться.
«Прекращай ныть!» — сказал один нацист. «Ты один! Никто не знает, где ты! Никто не поможет! Никто тебя не спасет!»
Неужели море поджидало именно этого момента? Неужели оно явилось театрально, задержавшись в трубах, кишащих в стенах, как в любом доме, выслушивая именно такое заявление, чтобы его опровергнуть? Не суть. Звезды сошлись, все было готово для идеального появления. И чуть ли нереально в ответ трубопровод лопнул от соленой воды, и здание стало истекать морем. Соленая вода порывала стены, выгнула пол, любовно позолоченные безделушки Второй мировой уносила в новые дыры. Нацисты рассеялись, бежали, не зная, куда бежать. Дэйн кричал без слов. Гнев, восторг, надежда и злоба. Вода хлебала нацистов. По-морскому морозная и по-лондонски мутная, она всасывала и тащила их в стремнинах и омутах, импортированными из самого открытого океана. Кто-то добирался до лестницы, но ни один пал под принесенными волнами и там брутально удерживался, и, как ни поразительно, начинал тонуть в сантиметрах от города. Вода дошла Дэйну до подбородка. Он спросил себя, убьет ли она и его. Он против, осознал он. «Очень даже! Кракен, позволь мне дышать!» На лестнице поднимающихся нацистов ждали. Их срезал фазер Билли. Никакого оглушения. Он спускался, стреляя на ходу. Опалил раскаленным лучом мех псоглавого Гитлера-поклонника. Врываясь в пыточную, Билли рычал, как чертов зверь, и без конца стрелял, пока море ревело, колотило нацистской мишурой о стены и топило, как на дне мира.
«Дэйн», — сказал он, — «Дэйн, Дэйн, Дэйн»,
— присел в бурунах. Дэйн хрипел и улыбался. Билли взялся за его узы пилой.
«Ты в порядке?» — сказал Билли. «Ты живой. Мы успели вовремя, пока они ничего не сделали».
И на это Дэйн даже рассмеялся, вырывая со своей кривой дыбы в форме звезды.
«Нет, приятель», — прошептал он, — «вы опоздали. Два раза. Но это ничего, а?»
Он снова рассмеялся, и ему самому не понравился смех.
«Но это ничего. Рад тебя видеть, друг».
Он оперся на Билли, как человек с более тяжелыми увечьями, чем казалось, и Билли смешался.
«Они перекрыли выход», — сказал Билли.
«Нацисты из других комнат скопились наверху лестницы и стреляли из оружия Третьего Рейха».
«На»,
— сказал Билли и отдал Дэйну его пистолет. Тот немного распрямился.
«Ты со мной, Дэйн?»
— спросил Билли. Тот что-то сделал с оружием, прицелился и выстрелил. Их там было многовато.
«С тобой»,
— ответил он, взглянул на оружие. Голос из натреснутого склеивался к чему-то вроде нормального.
«Работает».
«Так нам не выйти», — сказал Билли.
Словно в ответ, явно в ответ, море покачнулось и очень быстро удалилось. Так быстро, что прихватило с собой здоровенный кусок пола. Посреди комнаты осталась дыра. Липкое, скользкое отверстие размером с еще одну комнату, зазубренное из-за кусков труб и обломков кладки. Море свирепо вылилось и прорвало за собой выход, вытекая из ямы в какой-то полузаброшенный конец канализации или старого речного русла, выходящего в лабиринт.
«Справишься?»
— спросил Билли и подпер его. Дэйн кивнул. Они приготовились и скатились по холодной опасной горке в ил и уходящую морскую воду. И в пещеру. Они уставились вверх, через пальцы труб и кашу кирпичей, через грязный каскад в сумрак комнаты. Из-за края выглядывали лица. Билли и Дэйн дали под улюлюканье залп, выбив перекошенные физиономии из поля зрения. В последовавшую секунду тишины они побежали в слизь подо всем и оттуда, обтекая, как свежевылепленные големы, в темные туннели Лондона.